Глава вторая. Примерно на половине пути между Уэст-Эггом и Нью-Йорком шоссе резко примыкает к железной дороге и бежит рядом с ней с четверть мили, чтобы уклониться от одного унылого участка земли. Это долина угольной золы. Фантастическая ферма, где угольная зола вырастает, как пшеница, в горные хребты, холмы и в нелепые сады, где он принимает форму домов, дымовых труб и восходящего дыма. И, наконец, с неким трансцендентным усилием также людей, которые движутся и уже распадаются в тусклом мареве пыльного воздуха. Изредка вереница серых вагонеток проползает по невидимой колее, издает страшный скрип и остановится, и тотчас серые от золы люди начинают копошиться, поднимая своими тяжелыми лопатами непроницаемую для света тучу пыли, которая застилает от вашего взора их непонятные действия. Однако над этой серой землей и клубами гнетущей пыли, бесконечно тянущимися над ней, через какое-то время вы замечаете глаза доктора Экельберга. Глаза доктора Экельберга голубые и огромные, высотой целый ярд. Глаза эти без лица, и смотрят они из пары огромных желтых очков над несуществующим носом. Очевидно, какой-то большой шутник-окулист установил их там, чтобы расширить свою практику в городе Квинс, и затем сам погрузился в вечную слепоту или, забыв о них, переехал в другое место. А его глаза, немного потускневшие от многих дней, без обновления краски под солнцем и дождем, остались нависать над этой жуткой помойкой. Долина угольной золы выходит одной стороны на маленькую грязную речку, и когда мост через нее поднимают, чтобы пропустить баржи, пассажиры в стоящих поездах имеют возможность разглядывать во всех подробностях этот унылый ландшафт примерно с полчаса. На подходе к тому месту поезд всегда делает остановку длительностью не менее минуты. И именно благодаря этой остановке я впервые встретился с любовницей Тома Бьюкенена. В том, что у него есть любовница, меня уверяли везде, где его только знали. Его знакомые неодобрительно высказывались по поводу того, что он имеет привычку появляться с ней в дешевых ресторанах и, усадив ее за столик, фланировать вокруг, заводя беседы со всяким, кого он знает. Хоть мне и было интересно посмотреть на нее, желания встречаться с ней я не испытывал, и все же встретиться с ней мне пришлось. Однажды вечером я с Томом отправился на поезде в Нью-Йорк, и когда мы остановились возле этих зольных куч, он вскочил на ноги и, взяв меня за локоть, буквально вытолкнул меня из вагона. «Мы выходим!» — настаивал он. «Я хочу тебе показать мою девушку!» Я думаю, он хорошо принял на грудь за завтраком, так что то упорство, с каким он удерживал меня при себе, граничило с насилием. В качестве довода он высокомерно утверждал, что в воскресенье вечером я все равно никакого лучшего занятия себе придумать не могу. Я перемахнул следом за ним через низкий побеленный станционный забор и мы прошли около сотни ярдов назад вдоль дороги под пристальным взглядом доктора Экельберга. Единственным строением в поле видимости был маленький домик из желтого кирпича, стоящий на краю пустыря, к которому вела улочка, что-то типа Бродвея в миниатюре, за которым простирался сплошной пустырь. Одна из трех мастерских, стоявших на ней, сдавалась в аренду. В другой находился ночной ресторан, к двери которого вела тропинка, покрытая золой. В третьей был гараж с вывеской «Авторемонт Джордж Б. Уилсон. Автомобили. Покупка и продажа». И я вслед за Томом вошел туда. Внутри царили заброшенность и пустота. Единственной машиной в поле зрения был припавший пылью разбитый форт без колес, жавшийся в темном углу. Мне стало казаться, что эта пародия на гараж должно быть ширма, за которой скрываются роскошные и романтические апартаменты, когда вдруг сам собственник появился на пороге конторы, вытирая руки о кусок какой-то тряпки. Это был светловолосый, невыразительного вида человек, худой и где-то даже немного красивый. Когда он увидел нас, в его светло-голубых глазах белькнул робкий лучик надежды. «Привет, Уилсон, старик», — сказал Том, хлопая его весело по плечу. «Как идут дела?»
«Не жалуюсь», — ответил Уилсон как-то неубедительно.
«Когда ты уже продашь мне тот автомобиль?»
«На следующей неделе. Я дал команду, и сейчас им занимается мой человек».
«Что-то очень медленно он работает, не кажется тебе?»
«Нет, не кажется», — ответил Том холодно.
«Но если тебе так хочется, то, может, лучше я продам его кому-нибудь другому, в конце концов?»
«Нет, нет, нет. Я не это хотел сказать», — поспешил ответить Уилсон. «Я просто имел в виду, что...»
Его голос затих, и Том с нетерпением окинул взглядом гараж. Затем я услышал шаги на лестнице, и через мгновение полноватый женский силуэт заслонил собой просвет в двери конторы. Это была женщина лет 35, немного полноватая, однако из тех, которые умеют носить на себе свою пышную плоть чувственно. Лицо ее на фоне платья из темно-синего крепдешина в горошек отнюдь не сияло красотой, однако вокруг нее мгновенно ощущалась какая-то жизненность, будто нервы ее тела постоянно вибрировали, как натянутые струны. Она медленно улыбнулась и, пройдя сквозь своего мужа, будто он был призрак, пожала руку Тому, глядя ему прямо в глаза. Потом, облизав губы и не поворачиваясь, сказала своему мужу тихим резким голосом: «Чё стоишь? Принеси сюда стулья. Может, кто-то захочет сесть».
«О, да, конечно», —
быстро согласился Уилсон и направился в сторону маленькой конторы, мгновенно смешавшись с цементным цветом стен. Белая зольная пыль покрывала его темный костюм и светлые волосы, как, собственно, и все вокруг, кроме его жены, которая в этот момент подошла очень близко к Тому.
«Я хочу тебя видеть», — сказал Том напряженным голосом.
«Садись на следующий поезд и приезжай.
Хорошо. Я буду ждать тебя у газетного киоска в нижнем ярусе.
Она кивнула и отошла от него как раз в тот момент, когда из двери конторы появился Джордж Уилсон с двумя стульями в руках. Мы ждали ее на дороге в неприметном месте. Это было за несколько дней до 4 июля. И серый сухопарый итальянский мальчик устанавливал петарды в ряд вдоль железнодорожного полотна. «Ужасное здесь место, не правда ли?» — сказал Том, обменявшись хмурым взглядом с доктором Экельбергом.
«Жуткое!»
«Ей лучше, когда она уезжает отсюда».
«Разве муж ее не возражает?»
«Кто, Уилсон?» «Он думает, что она ездит в Нью-Йорк к своей сестре. Он настолько тупой, что даже не знает, что он живой». Так Том Бьюкенен со своей девушкой и я вместе приехали в Нью-Йорк. Или не совсем вместе, поскольку миссис Уилсон села для скромности в другой вагон. До такой степени Том снисходил к чувствам тех жителей Ист-Игга, которые могли быть в поезде вместе с ним. В Нью-Йорке, когда Том подал ей руку, чтобы помочь выйти на перрон, она выходила из вагона уже в коричневом кружевном кисейном платье, которое плотно облегало ее довольно широкие бедра. В газетном киоске она купила номер городских сплетен и журнал о кино. А в аптекарском магазине на вокзале тюбик кольт-крема и маленький пузырек духов. Поднявшись по лестнице наверх, где под большим гулким навесом проезжали такси, она пропустила 4 машины, прежде чем выбрала новую с запахом лаванды в салоне с серой обивкой. И в ней мы выскользнули из нависающей тени вокзала на сияющий солнечный свет. Однако, тотчас оторвавшись от окна, она наклонилась вперед и постучала по переднему стеклу. «Я хочу купить одну из этих собачек», — сказала она на полном серьезе. «Для квартиры. Хорошо иметь в квартире собачку». Мы сдали назад, подъехав к седому старику, который мне показался до абсурда похожим на Рокфеллера. В корзине, свисавшей с его шеи, жались друг к другу с десяток совсем маленьких щенков неопределенной породы. «Какой они породы?» — спросила миссис Уилсон с живым интересом, когда он подошел к окну такси.
«Здесь разные. Какую породу вы желаете, леди?»
«Я хотел бы приобрести одну из этих полицейских овчарок. Наверное, у вас нет таких?» Старик с сомневающимся видом заглянул в корзину, запустил туда руку и достал за холку одного щенка, который извивался у него в руке.
«Это не полицейская овчарка», — сказал Том. — Нет, это, конечно, не чистая полицейская овчарка, — сказал старик с разочарованием в голосе. — Это больше эрдельтерьер.
Он провел рукой по коричневой махровой шерсти холки.
— Взгляните на эту шерсть. «Посмотрите, какая она длинная! Эта собака никогда не будет беспокоить вас простудами!»
«Ой-ой-ой, она такая миленькая, ой!» — сказала мисс Уилсон восторженно. «Сколько за нее? За эту собаку?» Он посмотрел на нее восхищенно. «За эту собаку я прошу $10». Эрдель, несомненно. В нем было что-то от Эрдель-терьера тоже, хотя лапы его были ужасающе белыми. Перешел из рук в руки и улегся на коленях у миссис Уилсон, которая с восторгом принялась гладить простудоустойчивую шерсть. «Это мальчик или девочка?» — спросила она деликатно. «Это собака?» «Это мальчик».
«Это сука», — сказал Том решительно. «Вот тебе деньги. Пойди и купи на них еще 10 таких щенков».
Мы подъехали к 5-й авеню, которая представляла собой настолько теплый, мягкий, почти пасторальный ландшафт в этот летний воскресный вечер, что я бы не удивился, если бы увидел большую отару овец за углом.
«Притормози», — сказал я. «Я должен проститься с вами здесь».
«Ничего ты не должен», — тут же возразил Том. «Миртл обидится, если ты не зайдешь к нам в квартиру. Не так ли, Миртл?»
«Едем», — скомандовала она. «Я позвоню моей сестре Кэтрин. Она очень красивая девушка, по словам тех, кто не может не разбираться в красоте. Нет, я хотел бы зайти, но...» Мы поехали дальше, снова сокращая путь через парк по направлению к западной сотне кварталов. На 158-й улице машина остановилась у одного ломтя в длинном ряду, нарезанного на ломти белого торта из многоквартирных домов. Окинув окрестность царственным взглядом жителя, возвращающегося домой, миссис Уилсон взяла в охапку свою собачку и прочие покупки и надменной походкой вошла в дом. «Я хочу позвать семейство Макки», — объявила она, когда мы поднимались в лифте. «И, конечно же, я должна позвать и свою сестру тоже». Квартира находилась на последнем этаже и состояла из маленькой гостиной, маленькой кухни, маленькой спальни и ванной комнаты. Гостиная была заставлена до самых дверей обитым гобеленами мебельным гарнитуром, несуразно большим для нее, так что двигаться по ней означало постоянно натыкаться на картины девушек, прохаживающихся в садах Версаля. Из картин единственной была увеличенная до размытости фотография какой-то курицы, сидящей на размытом пятне скалы. Однако, если отойти и посмотреть на нее издали, курица превращалась в дамскую шляпку, из-под которой в комнату сверху вниз грозно смотрело лицо толстой пожилой дамы. На столе лежало несколько старых номеров городских сплетен. Рядом с романом «Симон», называемый Петром, а также несколько небольшими скандальными журналами Бродвея. Первым делом миссис Уилсон уделила внимание собаке. Апатичный мальчик-лифтер принес коробку, в которой было полно соломы и немного молока, и в которую он по собственной инициативе положил еще банку с большими черствыми собачьими галетами, одна из которых безуспешно растворялась в блюдце с молоком весь вечер. Тем временем Том достал бутылку виски из запирающегося бюро. «За всю мою жизнь я напивался всего два раза. Во второй раз в тот вечер. Поэтому все, что там происходило, покрыто для меня какой-то темной туманной дымкой, хотя и после восьми вечера квартиру продолжал заливать яркий солнечный свет. Сидя на коленях у Тома, миссис Уилсон позвонила нескольким людям по телефону, потом кончились сигареты, я вышел за ними в аптекарский магазин на углу. Когда я вернулся, их в гостиной уже не было. Я осторожно сел в углу и прочел главу из Симона, называемого Петром. Я не скажу вам, что это было. То ли какое-то совершенно жуткое чтиво, то ли это виски так исказили мое восприятие, потому что то, что я прочел, совершенно не укладывалось в мое представление о вещах. Как только Том и Миртл, а после первого выпитого бокала мы с миссис Уилсон стали называть друг друга по имени, вновь появились в гостиной, в квартиру стали приходить гости. Сестра ее, Кэтрин, была стройной светской девушкой лет около 30, с пучком упрямых, жестких, рыжих волос и с напудренным до молочно-белого цвета лицом. Брови у нее были выщипаны, и поверх них нарисованы другие под более сексапильным углом, однако усилия природы по восстановлению прежнего угла придавали ее лицу какой-то смазливый вид. Движение ее по комнате сопровождалось непрерывным щелканием керамических подвесок на бесчисленных браслетах, которыми были обвешаны ее руки. Она вошла с такой хозяйской поспешностью и осмотрела мебель вокруг себя с таким хозяйским видом собственника, что я подумал, что она здесь живет. Но когда я спросил ее об этом, она расхохоталась, повторила мой вопрос и потом сообщила мне, что живет с подругой в гостинице. Мистер Макки был бледным, женоподобным мужчиной из квартиры этажом ниже. Он только что побрился, о чем говорило белое пятно пены на его щеке. Весьма галантно он поприветствовал каждого из находившихся в комнате. Он сообщил мне, что принадлежит к цеху художников. И позднее я догадался, что он фотограф, и что именно он сделал это размытое увеличенное изображение матери миссис Уилсон на стене, которая витала в комнате подобно эктоплазму. Его жена была навязчивой, неинтересной, статной на вид и ужасно скучной. Она сообщила мне с гордостью, что ее муж сфотографировал ее уже 127 раз с тех пор, как они поженились. Миссис Уилсон сменила свой наряд незадолго до этого и теперь была одета в изящное вечернее платье из шифона кремового цвета, который издавал постоянный шелест, когда она фланировала по комнате. Со сменой платья ее личность также претерпела некоторые изменения. Та напряженная жизненность, которая так заметна была в ней в гараже, теперь превратилась в показательную надменность. Ее смех, ее жесты, Ее высказывания с каждым мгновением становились все более и более навязчиво неестественными, и по мере того, как ее становилось все больше и больше, комната вокруг нее уменьшалась в размерах до тех пор, пока не стало казаться, что она вращается на каком-то шумном скрипучем стержне в дыму атмосферного воздуха. «Моя дорогая!» — говорила она своей сестре громким, кричащим, жеманным голосом. «В большинстве своем эти доктора каждый раз стараются нагреть на тебе руки. В голове у них только деньги. Вот на прошлой неделе я вызвала к себе сюда одну даму, чтобы она обследовала мои ноги. Так когда я глянула на счет, который она мне выписала, можно было подумать, что она мне как минимум вырезала аппендицит». «Как фамилия этой женщины?» – спросила миссис Макки. «Миссис Эберхардт. Она ходит по домам и обследует людям ноги на дому». «Мне нравится ваше платье», — заметила миссис Макки. «Думаю, оно просто прелестно».